Подкаст «Студия Цоколь». Спускайся, поговорим.
Всем привет! С вами Анастасия Гуня и подкаст «Студия Цоколь», где мы вместе с нашими гостями продолжаем говорить о психологии. Если вы с нами впервые, расскажу немного о нас. Подкаст «Студия Цоколь» — это проект Новосибирского центра молодежных инициатив «Пионер», который позволил открыть новосибирской молодежи путь к подкастингу. Мы благодарим грантовый конкурс для физических лиц «Росмолодежь Грант», благодаря которому стала возможной реализация данного проекта. Напомним, что стартовые два блока проекта будут посвящены психологии и околопсихологическим темам, и первый блок подкастов будет посвящен психологии личности и самооценке, а второй — про искусство коммуникации. Сейчас мы уже на третьем выпуске первого блока, и снова с нами в студии эксперт, клинический психолог с пятилетним стажем практики, системный семейный психотерапевт, семейный и детский консультант, член Международной лиги психологов Светлана Фукс. И вместе с ней мы сегодня поговорим про осознанность и рефлексию. Добрый день, Светлана.
Здравствуйте.
Что такое осознанность? Расскажите, пожалуйста, в принципе, вот как термин.
Да, такой достаточно современный термин, который в последнее время набирает все больше и больше популярности, что очень хорошо. Осознанность – это навык самонаблюдения, самоанализа непрерывного, осуществляемого в настоящий момент. То есть это такой способность себя осознать здесь и сейчас.
То есть буквально почувствовать, что с тобой происходит, какие чувства и эмоции ты ощущаешь в данном моменте относительно данной ситуации,
да,
верно?
Да. Это не только про чувства и эмоции, это и про ощущения, как чувствует себя твое тело. То есть это такое как бы сканирование своего внутреннего и внешнего состояния, то есть всего своего состояния.
Вы можете дать примеры осознанного и неосознанного поведения?
Вообще, когда мы говорим про осознанность, это больше про такое, понимаете, выход из автоматизмов. То есть мы очень много делаем на автомате регулярных всяких действий. Это, в принципе, неплохо. То есть не нужно тоже как бы возводить осознанность в абсолют и говорить, что это нужно всегда. Что мы делаем автоматически? Автоматически мы встаем с утра, например, умываемся, чистим зубы. Мы про это не думаем, мы это не анализируем, никак не делаем этого. Мы многое делаем автоматически, например, останавливаемся, когда видим красный светофор возле дороги. Мы это автоматически делаем, мы даже не пытаемся это как-то осознать или еще что-то. Автоматизмы тоже отчасти нужны, потому что мы много бы энергии тратили, если бы все осознавали без конца. А осознанность – это такое пребывание в моменте, здесь и сейчас. Я понимаю, что я чувствую, я могу распознать, что я чувствую, назвать это, понимаю, что со мной происходит. Например, мне кто-то наступил на ногу в автобусе, я, не задумываясь, начинаю ругаться. Это неосознанное мое поведение. Мне кто-то наступил на ногу, я на минуту подумала, что мне сейчас больно, что у меня там наступили на ногу, но мне, например, не сильно больно. Я посмотрела на этого человека и увидела, что это бабушка, которая меня не видела. Я думаю, это нормально, она не специально, она меня не заметила. Мне неприятно, мне больно, я сейчас приду, посмотрю свою ногу, себя пожалею, буду идти бережно до дома, не сильно там пиная камни. Вот, я поступила осознанно, я в моменте остановилась, осознала и изменила свое поведение.
Как интересно, а для чего вообще нужна осознанность? Вот помимо ситуации, когда мы не хотим каких-то конфликтов, насколько я поняла, чаще всего осознанность в эту сторону работает.
Вот смотрите, неудивительно, что тема осознанности начала развиваться именно в последнее время. Да? Чем отличается это наше последнее время? Очень большим количеством информационного такого шума. Очень-очень много в поле, в окружающем нас, очень много какой-то информации, какого-то воздействия на нас, то есть негативного, да, например, там негативные новости какие-то постоянно мы слушаем, да, какие-то сложные всякие ситуации в мире происходят. Если мы не пытаемся быть осознанными, то мы во все в это вовлекаемся. Мы все это воспринимаем напрямую, плохие новости в мире, это плохие новости и у нас, соответственно. У нас портится настроение, мы впадаем в депрессию, в апатию, испытываем страх, да, потому что очень много импульсов, очень много раздражителей вокруг. Поэтому, когда мы неосознанны, мы все это воспринимаем. На нас воздействует весь внешний мир. Мы не анализируем, мы не отсеиваем то, что нам не нужно. На нас влияет все. Ну, грубо говоря, нам сказали, происходит то-то, все выходим на улицу, все бросаем, идем на демонстрацию. Я не думая, все бросаю и иду на демонстрацию.
Ну, то есть осознанность позволяет не быть внушаемым, правильно?
Да, в том числе не быть внушаемым, не воспринимать все вокруг как касающееся тебя, не подвергаться большому количеству эмоций, негативных в основном, да, которые, ну, продуцируются вокруг и могут сильно на тебя повлиять. Более того, эмоции, осознанность, она же позволяет и со своим внутренним миром работать. Например, мы много слышали про самокопание, самоедство. То есть это такие разрушающие мысли, которые у меня в голове постоянно крутятся и создают отрицательные эмоции. Я сам себе формирую свои отрицательные эмоции, если я не осознан.
Да, знакомая ситуация.
Да, но когда я осознаю, что происходит, что я кручу по кругу одни и те же негативные мысли про себя, которые ничем не подтверждаются, вот просто я постоянно как-то плохо о себе внутри отзываюсь. Из-за этого у меня портится настроение, из-за этого я впадаю в апатию, в дальнейшем в депрессию. То есть, но если бы я осознанно, да, проанализировала, что сейчас происходит, что вот эти мысли вызывают вот такое мое состояние, мне такое состояние не нужно, оно приведет вот к такому, я сегодня эти мысли думать не буду.
Угу.
Отменяем эту задачу. Это такая еще и психогигиена.
Вот как.
Угу.
Правда, что осознанность влияет на комплексы и самооценку?
Ну, конечно, без осознанности сложно что-то понять про себя, да? Понять, почему я так себя веду в той или иной ситуации, почему я избегаю каких-то контактов, почему я там не могу устроиться, например, на работу в течение 3 лет, потому что мне кажется, что все там меня не любят, никто меня не поддерживает, и каждый работодатель на меня смотрит косо и видит, что я глупый. Сложно осознать, что с тобой происходит без осознанности. То есть к своим комплексам ты даже не подберешься.
А вот чем отличается осознанность от рефлексии?
Осознанность – это процесс про здесь и сейчас, про непрерывное осознавание того, что с тобой происходит. Рефлексия – это такой самоанализ, который может производиться и после того, что с тобой произошло. Это такая… эти понятия связаны. Если, знаете, вот так, например, провести такое сравнение с пищеварением, с поглощением пищи, то осознанность – это вот процесс пережевывания и чувствования вкуса. А рефлексия – это переваривание. Переваривание еды и осознавание, я сыт или нет.
Угу.
То есть сначала осознанность действует в моменте, рефлексия, она чуть позже применяется нами.
То есть получается, осознанность – это часть рефлексии?
Сложно сказать, что из них часть чего. Можно сказать, что рефлексия – часть осознанности, осознанность – часть рефлексии.
То есть они связаны, но не являются составляющей друг друга.
Посмотрите, без осознанности невозможна рефлексия. Если я не прочувствовала в моменте, что со мной происходит, то потом сидеть и анализировать, что это было, очень сложно. Если я не осознаю, что я чувствую сейчас, я не понимаю, что со мной происходит.
Но при этом рефлексия существует без осознанности. Ведь можно неосознанно рефлексировать. Можно же?
Нет, невозможно, невозможно. Рефлексия – это самоанализ. Это как будто бы анализ у психолога, но ты такой вышел из себя, скажем так, и со стороны на себя смотришь, рефлексируешь. Как неосознанно себя рефлексировать? Только поведение, если проанализировать.
Возможно.
Но это не рефлексия, потому что рефлексия включает и внутренний компонент.
Угу.
Анализ стимула, который привел к этой реакции.
Вот как. Для чего тогда они нужны, в принципе, рефлексия и осознанность? вот обычный человек может, да, зачем мне эта ваша осознанность? Я и так сам по себе живу, у меня все хорошо.
Возможно, конечно, не все до этого доходят, и, может быть, не всем это нужно, мы не имеем никаких таких, знаете, рекомендаций или каких-то правил, которые должны соблюдаться всеми людьми. Если человеку так удобно, если это позволяет ему жить нормально, как он считает, полноценно, пусть он и не осознает ничего и не рефлексирует. Но если я хочу что-то поменять в своей жизни, если я хочу изменить какие-то моменты, если меня интересует мое состояние внутреннее, если я хочу проживать более такую качественную, эмоционально насыщенную жизнь, если я выхожу из парадигмы, что все вокруг плохие, например, или что я поделаю, я в такой стране живу, и начинаю становиться немножко автором своей жизни и самому влиять на события, на чувства, на все, что со мной происходит, то без осознанности и рефлексии это невозможно.
Ну, то есть, получается, осознанность и рефлексия нам нужны для того, чтобы не только поменять себя, но и мир вокруг себя. Ведь правильно, если мы по-другому смотрим на то, что происходит, то и сам мир для нас меняется.
Мы воспринимаем мир иначе. Вряд ли мы влияем на мир при этом и меняем какие-то события в нем. Но мир мы воспринимаем иначе. Да, конечно, если все люди, да, начнут более внимательно относиться к себе, к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим состояниям, они же будут... Вот что, смотрите, происходит, когда я внимателен к себе, когда я себя анализирую, и я начинаю себя принимать. То есть я не отрицаю какие-то свои эмоции, я не отрицаю свои мысли, я их принимаю, я понимаю, это допустимо. Я начинаю быть к себе внимательным и в то же время к себе терпимым. В таком случае я начинаю быть внимательным и терпимым и к тебе тоже. Mm-hmm. Если я понимаю, что эти мысли у меня в голове возникают, что я вот такие сложные чувства испытываю, я понимаю, что ты тоже можешь испытывать всякие разные чувства, у тебя тоже могут быть всякие разные мысли, я и к ним тоже отношусь уважительно. Мне уже не нужно с тобой воевать, переубеждать тебя в чем-то. И вот так по цепочке, если, конечно, мы все будем осознанны и внимательны и к себе, и автоматически это возникает к другому, ну да, конечно, можно говорить о том, что мы все станем добрее, то есть мы внимательнее.
Мы буквально меняем отношение наше к миру.
Да, да.
К тем событиям, которые происходят.
К событиям, которые происходят, к людям, которые вокруг нас.
А как осознанность влияет на профессиональную сферу человека?
Ну, можно, конечно, сказать о том, что осознанность позволяет лучше выбрать профессию человека. Но все-таки с профориентацией, с выбором профессии очень много, на самом деле, сложностей. Это сложная тема. То есть если ты... Ну, очень сложно выбрать профессию раз и навсегда. Ничего нет такого страшного в том, чтобы разочароваться в своей профессии и начать постигать другую профессию. То есть это нормально. Больше всего, я считаю, осознанность в профессиональном плане влияет на процесс. То есть на... процесс твоей работы, на процесс достижения каких-то рабочих твоих целей. То есть если я неосознанно выполняю свою работу, у меня в голове какие-то крутятся постоянные идеи, я о чем-то там о своем думаю, прокручиваю какой-то конфликт там с мужем, с соседкой в голове, я какая-то вся заряженная, вся что-то у меня там, то есть я что-то руками вроде бы выполняю, да, голова моя в другом месте, мысли в третьем, чувства в пятом. Когда я работаю осознанно, я вовлечена в процесс работы. Мои руки чувствуют то, что они делают, если я руками, да, работаю. А мои мысли посвящены моей работе. Если я работник там, интеллектуального труда, я думаю только об этом процессе, о том, что я сейчас делаю. Это, конечно, повышает мою эффективность, даже там, скорость выполнения работы. То есть я работаю вовлеченно. Это не может не отразиться ни на качестве работы, ну, там, на всем.
А правда, что человек, который не считает, что вот ему нужно меняться, он... Сейчас я по-другому сформулирую. Нужно ли человеку, который понимает, что он застрял в профессии, и ему больше не интересно, обращаться к психологу с данной проблемой? или он может это решить сам? И какие инструменты могут помочь человеку самому решить, что ему нужно?
Можно, конечно, попробовать самому проанализировать. Важно, знаете, что понять? Мы иногда заблуждаемся, нам кажется, что все, я перерос эту профессию, или она меня больше не удовлетворяет, она меня больше не устраивает. Но на самом деле у нас такой синдром, как эмоциональное выгорание произошел, да, или профессиональное выгорание. То есть мы в силу того, что неправильно настроили операционные моменты, ну, грубо говоря, мы мало отдыхали, много работали, мы выгорели. Угу. Я на самом деле работу-то свою люблю, я ее знаю, я хорошо ее делаю, и там есть рост, и там есть перспективы. Но когда я нахожусь в состоянии эмоционального выгорания, я этого всего не вижу. Я только думаю о том, что это не то место, не та профессия, мне ее нужно срочно сменить.
А как отличить профессиональное выгорание от реального, грубо говоря, затускнения, возможно, какого-то желания работать?
Ну вот это сложный процесс, на самом деле, такой, чтобы за одну минуту как-то какой-то там тест пройти в интернете или еще что-то и определить это. Это невозможно.
Как это вот часто бывает. Проверю-ка я, кто я. Вот так-так-так. Я сангвиник, я холерик. Вот это вот так вот.
Да, это средняя температура в больнице. Также это информативно, да. И такой же смысл это имеет. Есть некоторые показатели, которые говорят об эмоциональном выгорании. То есть, когда там выходные тебе не помогают восстановиться, когда ты становишься отреченным на работе, она тебя не интересует. Если ты общаешься с людьми, они тебя, например, больше вообще не интересуют, ты не хочешь с ними общаться. Много показателей, говорящих о том, что это эмоциональное выгорание. И если ты распознал у себя его, и ты принял меры конкретно по налаживанию режима дня, по обеспечению своих физиологических всех нужд и потребностей, по полноценному отдыху, по последующей гигиене всего рабочего процесса, ты можешь выйти из этого и остаться на этой профессии. Если ты, как вы говорите, затух на своей работе, то ничего, конечно, не поможет. Но это все-таки такое искусственное понятие «затух». Ну, может быть, тоже нужно анализировать. Может, место просто не подходит, коллектив там не подходит, руководитель не подходит. Вариантов много. Как-то вот прям взять и затухнуть в какой-то профессии сложно. Сложно представить. Поясните, как это.
Например, вот у нас существуют очень такие узкие... Сейчас объясню. У нас есть сферы жизни, которые охвачены одной или двумя компаниями. Допустим, там это теплотрассы, например. Угу. И ты понимаешь, что в этих теплотрассах тебе больше неинтересно. Ты вот достиг какого-то пика своего, и все, и куда дальше? То есть тебе больше не нравится работа, несмотря на то, что она прикольная, интересная, и тебе до этого ты вот столько лет проработал на ней, допустим, лет 10 ты уже на ней работаешь, но ты понимаешь, что да, коллектив классный, да, начальство хорошее, да, зарплаты хорошие, но я не хочу больше ходить на работу, мне это не нравится. На что это больше похоже? Это больше вот выгорание или больше, так скажем, искусственное понятие затухания?
Ну, да, больше, наверное, похоже на затухание. Тоже поможет, во-первых, ретроспективный анализ понять, как я тут вообще оказался, в честь чего я пришел в эту профессию, как меня сюда занесло, да, если я всю жизнь мечтал в рок-группе играть. А тут меня отправили родители учиться, а тут потом закрутилось, завертелось, ипотека, то есть 5-10, а сейчас у меня все это отвалилось, родители мне не указывают, ипотеку я выплатил, а гитара так меня и манит. И манит меня, да, и снится мне, что я выступаю.
Угу.
Ну, да, конечно, вот это затухание в профессии, пора смотреть в ту сторону.
А вот что делать, если у тебя нет какой-то идеи фикс, грубо говоря, вот ты о чем-то в детстве мечтал, но это не переросло в какую-то прям мечту. Например, Ребенок в детстве очень много кем хочет стать. Космонавтом, парикмахером. То есть в зависимости от того, какие игры у него были, в зависимости от того, что он видел, какие родители, чем родители его занимались. Но при этом он не нашел того, что ему интересно, и того, что ему хочется. Он просто пошел по наитию, допустим, там, частая история, в педагогический или там в технический университет, просто потому что он считает, ну вот у меня с математикой хорошо, пойду я в технический университет на какого-нибудь инженера. И вот дальше он вот этим инженером, но при этом он его никуда не тянет. То есть и эта профессия инженера у него такая, ну, работаю. А куда дальше идти, я не знаю. Вот что иное.
Обычно так и бывает, когда у человека очень ограниченный какой-то круг общения, возможностей, в плане, что он не пробует разное. Для этого, конечно, нужно, ну, может быть, даже искусственно как-то себя вытаскивать за волосы из своего инженерного этого болотца и пробовать разное, общаться с разными людьми. То есть чаще всего, когда говорят, я не знаю, что я хочу, и если человек не в депрессии, не в каком-то таком сложном состоянии, то он просто в каком-то ограниченном круге вращается, и он не знает то, что есть в этом мире. Он не пробует какие-то разные виды деятельности, он не общается с разными людьми, с разными специалистами. Ну, и если у человека есть потребность себя найти, понять, да, кто там он, чем он должен заниматься, то это нужно прежде всего через расширение социальных контактов и видов деятельности своих осуществлять.
А путешествия могут помочь?
Конечно,
с этим?
Конечно. Во-первых, это в любом случае образование там, новых нейронных связей. Это такая большая очень перезагрузка, потому что ты попадаешь в другое место, начинаешь ходить другими дорогами, буквально начинаешь мыслить иначе. То есть меняется даже твой, ну, ход мыслей, способ мышления твой. Ну и плюс просто ты расширяешь, вот о чем мы говорили, свои социальные контакты, смотришь, а как еще бывает? А что еще есть в этом мире?
Ну, то есть какие-то клубы по интересам тоже могут на это влиять.
Конечно.
Даже просто вот литературный какой-нибудь клуб.
Конечно. У нас очень много, на самом деле, вот просто у нас даже в нашем городе много очень всего, чем можно заниматься, где можно себя поискать, попробовать. Это нормально. Ходить, пробовать, разочаровываться, опять куда-то ходить.
Кстати, такая интегрированная реклама. У нас есть молодежный портал «Ты молод», где выкладываются бесплатные события города, куда можно сходить. Это кинофестивали, это какие-то музыкальные фестивали, это различные события по типу гаражки и чего-то такого.
Это отлично, потому что у многих, особенно у молодых людей, есть такое... Ну, затык финансовый, да, когда они не могут позволить себе там какие-то путешествия, дорогостоящие курсы и все такое. Если есть возможность бесплатно знакомиться с разными направлениями искусства, профессии, жизни, деятельности, то это, конечно, очень хорошо.
А еще вопрос. Нужно ли обращаться к специалисту, если сам не можешь выйти на уровень осознанности, но хочешь этого?
Вообще уровень осознанности, конечно, такой... тоже собирательное такое понятие, несмотря на то, что в интернете тоже есть там тест определения уровня осознанности. Тут к специалисту обращаться не нужно. Ну, то есть это не такая проблема, которая требует психологической коррекции. Хотя если уж совсем ты все попробовал, и у тебя не получается, тогда имеет смысл. Но, скорее всего, ты даже не пробовал. У нас очень много литературы о развитии осознанности. Есть практики, которые действительно помогают повысить, скажем так, да, будем говорить, этот уровень осознанности, овладеть ею, научиться это делать. Они доступны всем, легко применимы. То есть, ну, не нужно идти к психологу, к любому специалисту, не попробовав самому. Это как будто бы я пытаюсь снять ответственность, типа, ну, я ничего не буду делать, у меня лапки. Пусть психолог мне там осознанностью накачает как-то.
Ну да, мне кажется, у многих, по крайней мере, у меня раньше точно была такая... такое убеждение, что психолог — это как волшебная пилюля. Ты к нему придешь, он тебе все вылечит.
Да, конечно, конечно. Ты приходишь и говоришь, психолог, что мне делать? И психолог говорит, что тебе делать. Да. Это очень отлично. Ничего делать не нужно, ничего осознавать, рефлексировать, менять что-то. Нет, это не так.
Психологи не волшебные пилюли.
Они даже советы не дают.
Да. Насколько я знаю, психологи, наоборот, не должны разговаривать много в течение сеанса?
Ну, есть разные сеансы. На некоторых сеансах все-таки психологу приходится разговаривать. Это такие сеансы с психологической образовательной направленностью. То есть если мы с вами планируем работать, например, в последующем в подходе КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, то я вам должна рассказать азы, основы. Без этого мы дальше не пойдем, да?
Угу.
Если мы будем работать там со зависимостью, еще с чем-то, я вам тоже должна про это рассказать. Если мы будем работать там с треугольником Карпмана, там жертва, спасатель, преследователь, я вам тоже должна во все это посвятить. Получится, что из часа консультации минут 30-40 я буду говорить. Но это не всегда, это не каждый сеанс. То есть только в психоаналитическом подходе психолог ничего не говорит, сидит. Ну, это такая фрейдовские, помните, штуки, где он сидит на диване, так лежит клиент, что-то рассказывает.
Да, я видела. А что бы вы могли посоветовать нашим слушателям, какие инструменты, возможно, для приобретения осознанности или какие-нибудь книжки полезные для этого?
Книг очень много, вы сами их без труда найдете, а практики тоже всем вам известны, просто их нужно применять. Прежде всего, это все виды медитаций, когда мы концентрируемся, что мы делаем, когда мы медитируем? Мы концентрируемся на ощущениях внутри себя, да, на своем дыхании, на своем телесном ощущении каком-то. Есть медитации неподвижные, выполняющиеся там, ну, сидя, да, лежа. Есть медитации в движении, то есть я могу идти и медитировать, то есть осознавать, как мои там ступни идут по земле или еще что-то. То есть медитаций много всяких разных. Аудио есть.
Видео
просто в книгах там есть. Это легко и просто, их нужно научиться практиковать. Что оно дает? Оно дает замедление, оно дает возможность остановиться, медитация, да, успокоиться, успокоить ум, как сказали бы нам буддисты, то есть прекратить вот этот бесконечный поток мыслей и замедлиться, проощущать себя. Есть всякие упражнения, тоже их много вариантов, в общем виде они называются 5-4-3-2-1, то есть что нужно сейчас сделать? Нужно сейчас назвать 5 предметов, которые ты видишь, назвать 4 каких-то звуков разных, которых ты слышишь, например, да, 3 ощущения, которые ты испытываешь. То есть, там, например, вот браслет от часов мне там.
Цепочка.
Цепочку я чувствую, наушники чувствую рубаху свою, да.
Угу.
Назвать, да, 2, там, что я слышу, мы уже говорили?
Да.
Ну, например, назвать там 2 ощущения внутри каких-нибудь тела, например, что у меня внутри тела сейчас, или 2 чувства своих назвать, 2 эмоции какие-то, что я сейчас чувствую, ну, например, там волнение небольшое, там, да, или еще что-то там.
Угу. Допустим, предвкушение.
Предвкушение, да. И назвать 1 вкус, который ты сейчас ощущаешь.
Угу. Допустим, арбузная жвачка.
Да, да, или что-нибудь там. Кофе, который там пил 30 минут назад. Можно поискать в интернете много вариаций, что разместить под каким пунктом, 5, чего 4, чего 3, 2, 1 выбрать, себе сделать какую-то небольшую карточку, останавливаться и буквально там 5-10 минут посвящать этому. Это такие самые легкие упражнения. Очень хорошо помогает в развитии и осознанности, и рефлексии, задавать себе вопрос, что я делаю, что я сейчас делаю.
А насколько широко нужно отвечать на этот вопрос? То есть по факту
конкретно.
Я сейчас сижу.
Ну да, я сейчас веду подкаст, например, да, записываю его. И второй вопрос, зачем я это делаю?
Зачем я это делаю? Интересный вопрос.
Вот. 2 таких вопроса по поводу любого действия, которое вы осуществляете. Да? Например, там, у вас какой-то конфликт с коллегой. Остановитесь на минутку. Что я сейчас делаю? Ругаюсь с коллегой. Для чего я это делаю?
Чтобы донести какую-то информацию, возможно. Либо чтобы, такая нестандартная ситуация, чтобы утешить свое эго.
Конечно, конечно, конечно. Ответишь себе на этот вопрос, станет гораздо понятнее, зачем ты все это устроил.
Спасибо большое. Правда, очень интересно. Очень многое я узнала сегодня. И поделитесь, пожалуйста, своим кредо. У нас из подкаста в подкаст есть некая пасхалка, относящая нас к предыдущему. И на прошлом подкасте вы написали: комплексы — это нормально. относительно этого подкаста, этой темы, поделитесь, что бы вы написали?
По поводу осознанности, рефлексии, я бы сказала так: путь к себе внимателен.
Спасибо большое. Вы хотели бы что-нибудь еще сказать по поводу осознанности, рефлексии?
Я скажу, что это очень большие темы, они очень, на самом деле, объемные, да. Очень важно научиться не гиперрефлексировать, да, не отличать осознанность от самоедства, от самокритики постоянной. Очень важно научиться такому моменту, как, ну, по-разному называется, типа дисрефлексия, то есть принимать все таким, какое есть, не анализируя. Это тоже важные моменты, они тоже входят в эту тему. О ней можно говорить вечно, но я надеюсь, что мы какие-то, что-то уже основное хотя бы осветили и заставим, может быть, кого-нибудь о чем-то задуматься. Не заставим, а подтолкнем, да, к тому, что люди задумаются.
Спасибо большое, Светлана, еще раз за то, что вы пришли к нам, за то, что рассказали, посвятили в эту тему, потому что, мне кажется, несмотря на то, что это достаточно модно, осознанность и рефлексия, это еще и очень полезно.
Да, вы совершенно правы. Вам спасибо, что пригласили, мне тоже очень нравятся наши темы, разговоры.
Также мы благодарим наших слушателей за то, что были сегодня с нами, и напоминаем, что вы можете задать вопросы в личные сообщения группы ВКонтакте «Пионер» Центру молодежных инициатив. Следите за нашими новостями, мы публикуем интересные новости об этом и других проектах молодежной политики Новосибирска, а также проводим интересные конкурсы и розыгрыши. И, конечно, наш подкаст не состоялся бы без поддержки грантового конкурса для физических лиц «Росмолодежь-гранты». Всем спасибо, до новых встреч!
С тобой в любой момент.